Николай Леонов, Алексей Макеев. Мелочи сыска. Глава 1.
«Бедненький полковник Гуров», — со вздохом сказала Мария. «Представляю, как ему будет нелегко провести целых 3 часа в относительно культурном обществе. Ни тебе звона наручников, ни крепкого мужского словца, ни мрачных типов с бритыми затылками. После таких впечатлений любой спектакль покажется пресным. Тут я совершенно с тобой согласна. Но все-таки учти, сегодня в главной роли занята твоя жена, а это что-то да значит, верно? И как занята? Даже театральные обозреватели из Парижа и Лондона!» Несмотря на ироничность тона, в словах жены без труда угадывался упрек и досада. Гуров прекрасно понимал, какие чувства должна испытывать одна из лучших актрис страны, видя достаточно сдержанное отношение супруга к своему искусству. Последний спектакль, в котором она играла главную роль, имел бешеный успех не только в Москве. Он действительно вызвал резонанс в европейской театральной пьесе. И тем не менее Гуров до сих пор не нашел времени посмотреть этот спектакль. Хотя с момента премьеры прошло уже 2 месяца, и Мария устала задавать один и тот же вопрос. «Сегодня вечером ты, наконец, свободен?» Ни одного свободного вечера Гуров так и не выкроил. Он был занят расследованием дела о тройном убийстве и работал так напряженно, что даже не всякий раз ночевал дома. Теперь дело было закончено, и свободное время появилось. Но, откровенно говоря, Гурову меньше всего хотелось сейчас в театр. Он бы с большим удовольствием предпочел всласть поваляться на диване или выпить пиво вместе со своим напарником Стасом Кричко, но понимал, что жена этого не поймет. «Прости, дорогая, но ты меня, наверное, не так поняла», — смущенно откликнулся он. «Я просто спросил, нельзя ли перенести визит в театр на самое короткое время, скажем, на завтра. Я бы успел лучше подготовиться и настроиться на восприятие твоего шедевра. Признаться, сегодня я немного не в форме. Эти мрачные типы с бритыми затылками, о которых ты говорила, меня доконали. Заодно хочу сделать одно маленькое замечание относительно культурного общества. Не хочу показаться брюзгой, но у меня давно складывается ощущение, что в культурной элите происходит что-то неладное. В театральной в том числе. Я и там вижу все больше мрачных типов с криминальными ухватками. А что касается крепкого словца, то, по-моему, сейчас даже студентки-первокурсницы ругаются, как матросы. Я понимаю, времена трудные и щепетильны сейчас не в моде, но... Но это ты просто придираешься, Гуров!» — сказала Мария, расчесывавшаяся перед зеркалом свои густые темные волосы. — «Сгущаешь краски? Послушать тебя, то куда ни кинь, везде филиал твоего любимого преступного мира. А кто же, по-твоему, творит, не дает угаснуть искре духовной жизни? Кто ночей не спит, чтобы...» — «Ты говоришь сейчас о милиции?» — с невинным видом спросил Гуров. Мария обернулась и запустила в мужа щеткой. — «Ты прекрасно знаешь, что я говорю не о милиции», — негодующе произнесла она. — «Прости, значит, мне показалось», — смиренно ответил Гуров и с поклоном подал жене не попавшую в цель щетку. — «Ты сказала, ночей не спит. Вот я и подумал». — «Ничего страшного», — отрезала Мария, опять поворачиваясь к зеркалу. — «Выспишься во время представления. Большего я от тебя, кстати, не ожидаю и не требую. По крайней мере, тогда я смогу с чистой совестью отвечать недоброжелателям, что муж вовсе не равнодушен к моему творчеству, и хотя бы тело его на спектаклях присутствует». «Да, это будет сильный аргумент», — похвалил Гуров. «Так сказать, наш ответ Чемберлену. Но почему именно сегодня? Почему не завтра?» «Все очень просто», — сказала Мария. «Если уж смотреть спектакль, то с участием Беленкова. Сегодня он будет моим партнером, а завтра уже нет. Не знаю, что получится у нас с Томилиным. Если честно, я в него совершенно не верю». Известный актер Беленков в рекомендациях не нуждался. Его красивое, мужественное лицо красовалось на афишах и журнальных обложках, постоянно мелькало на телеэкране. Он был талантлив, работоспособен и знаменит. Гуров шапошно был с ним знаком, как, впрочем, и с Томилиным. Последний был ему все же симпатичней. Подступавший к 50-летнему рубежу, не слишком ровный, не слишком удачливый, не слишком знаменитый Томилин импонировал Гурову своим философским, с немалой долей иронии, отношением не только к себе, но и вообще к жизни. Для него было обычным делом беззлобно посмеиваться над устойчивыми театральными мифами, над звездной иерархией, над претензиями коллег именоваться жрецами искусства, властелителями дум и прочими пышными титулами. «Комедианты мы, и более ничего», — говорил он, грустно подмигивая. И, похоже, говорил серьезно, несмотря на демонстративную ироничность тона. «Может быть, поэтому и не слишком многого добился. Чтобы стать звездой, нужно прежде всего самому поверить в свою исключительность». «Ну, что касается меня, то я-то как раз предпочел бы Томилина», — заметил Гуров, но, поймав в зеркале разгневанный взгляд жены, тут же добавил. «Разумеется, это очень субъективное мнение. Но куда же завтра денется твой Беленков? Неужели рванет с чесом по деревням?»